За два года военных действий на Донбассе погибли 68 детей, 186 были ранены. Об этом сегодня заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий. В то же время тысячи маленьких украинцев по обе стороны линии разграничения продолжают жить, учиться и расти в реалиях вялотекущей войны. Впору говорить уже о целом поколении детей в Украине, психологически травмированных в результате военного конфликта.
Что должна сделать Украина? То, что дети из зоны конфликта 2014-2016 год будут тоже приравнены к детям войны.
Сегодня, в Международный день защиты прав детей, мы посвящаем вторую часть программы детям из зоны конфликта на Донбассе. Как сегодня живут дети там? Все ли делает Украина для того, чтобы защитить их права? И что нужно сделать государству, чтобы минимизировать влияние военных действий на детское сознание? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях Олег Лесный, участник международного круглого стола «Ситуация с правами детей в условиях гибридной войны», вице-президент аналитического центра «Политика». Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. Расскажите, пожалуйста, о чем сегодня шла речь на вот этом круглом столе и в каком статусе вы участвовали в этом круглом столе?
Я был в статусе соорганизатора. Вместе с, ну, у нас есть такое общее мероприятие и общий проект «Бурштиновый шлях». И вот мы как бы сопровождаем многие проблемные моменты, которые связаны с Украиной и, ну, краины Балтии тоже мы как бы затрагиваем. Но это сейчас не важно, потому что в этот светлый праздник, по большому счету, мы уже не первый год вынуждены его праздновать в негативном плане, потому что за сколько лет независимости мы получили очень негативный момент. Дети, которые живут в условиях войны, причем в условиях гибридной войны. И вот те цифры, которые сегодня назывались, которые озвучивал господин Парубий, это маленькая толика, потому что вот на круглом столе сегодня поднималась проблема в том, что русский мир убивает души. Убивает души детей, которые находятся как на территории, ну, в большинстве случаев вот это вот прицел русского мира, он направлен на детей, которые находятся на оккупированных территориях. Мы говорим о чем? Сегодня для меня, как человека-гуманитария, который, по большому счету, имеет, ну, имеет педагогическое образование, было очень страшно слышать, что появилось такое понятие, как ребенок-солдат. Это, если бы мы поддержали римское право, то есть присоединились к нему, это очень серьезное преступление. Потому что сегодня озвучивалась на нашем круглом столе информация о том, что, например, был инструктор, с радостью объявляли российское в свое время пропаганда о том, что инструктору было 15 лет. По нашему законодательству, не знаю, как по российскому, не ориентируюсь, но по нашему это ребенок. И вот этот ребенок уже мало того, что убил свое детство, первый выстрел сюда, вот ребенка-солдата, не в кого-нибудь, а в свое детство. Это очень страшно звучит. Это просто колоссальное преступление против наших детей.
Еще что факт, что дети не сами делают этот выбор, скорее всего, то есть, скорее всего, родители, да, которые влияние на них имеют.
Даже не родители, их. Просто их как бы подталкивает пропаганда, которая просто промывает мозги. Русский мир, он сначала пришел в виде зеленых человечков, а потом пришел в виде элементарная вещь. Мы берем, например, журнал, который создали в ЛНР, в этом году вышел.
Вежливые человечки. Уже два выпуска.
Это просто ужас, потому что, ну вот мне там 40 с лишним лет, да, я помню веселые картинки. Вот тот человек, который в свое время читал веселые картинки, он создал вот этот вот ужас.
Продукт.
Потому что я прекрасно помню их пресс-конференцию, когда они сказали, что это вообще это замечательный журнал, он детский. Он вообще должен поддерживать в наших детях патриотизм. Мы никого не призываем ни к чему, но там есть картинки, где убивают укропов, где есть фашистон. Ну, то есть это понятие, они играют смыслами, которые... Понимаете, ребенок, он не взрослый человек, он не может критически относиться к информации, он верит тому, что приходит. И этот журнал ему попадает, родители ему на той территории говорят, да, это, ну, вот так он есть. И из него вырастает тот человек, который не любит Украину. И он не знает, почему не любит. Потому что ему при... Я участвовал в дискуссии, что это говорили, что это придумали, типа, луганские эксперты, да? Ну, кавычка. Но я смотрю, и потом Анна Тимчук подтвердила, что это работает целая машина по промыванию мозгов. В том числе они знают, что надо уже работать с детьми.
Анна Тимчук, пожалуйста, для наших слушателей, кто это?
Это, ну, жена депутата.
Дмитрия Тимчука.
Дмитрия Тимчука, которая вот провела исследование по вот влиянию российской пропаганды на оккупированных территориях. Причем она молодец, что, ну, их организация, да, она сделала информационный супротив, вот, на украинском, да. Они сделали оккупированные не только Донецк, ну, территория Донецкой и Луганской области, которые на ней подконтрольны, но и Крымская. Ну, Крым как таковой, потому что мы как бы немножко всегда, ну, так сложилось,
отделяем,
что,
да,
что мы принципе, отделяем принципе, сами. Это, угу. А потом как бы говорим, а почему Крым никто не вспоминает?
У нас некоторые эксперты, которые тоже были в этой студии, говорили о том, что, в принципе, информационная политика на оккупированной части Донбасса, она диктуется кураторами из Кремля. То есть вряд ли бы в Луганске и Донецке нашлись такие эксперты. И, в принципе, даже по смыслам она вписывается в российскую пропаганду,
да,
в российскую.
Потому что, например, фашистоны, укропы. Я, например, очень серьезно, лично я отслеживал понятие укроп. Как оно появилось, как оно превратилось из негативного в позитивное для Украины.
Олег,
да?
Что с этим делать? Вы вот обозначили такой, эту проблему. Было ли озвучено какие-то предложения на этом круглом столе о том, что Украина может сделать уже сейчас для того, чтобы вернуть это поколение на оккупированных территориях?
Вы знаете, гражданское общество, оно, конечно, берет на себя максимальную нагрузку, да? У нас были представители и министерств, и определенных ведомств, да, но мы как бы, у нас была проблема на нынешней, ну, задача была обозначить конкретные проблемы для них на будущее. То есть мы диалог не заканчиваем, мы его только начали. И то есть мы указали те точки, которые мы хотели бы, чтобы, ну, гражданское общество не может все вытягивать на себе, к сожалению. Мы можем, у нас нет этих ресурсов, и все об этом говорили. Мы видим...
Что вы предложили? Что вы предложили? Какие-то были предложения конструктивные по этому поводу государственной политики? Кроме того, что, естественно, вернуть эти территории, да, под контроль Украины?
Там, ну, одно из предложений, это было то, что мы должны бороться за этих детей. А за детей бороться как? Элементарно. Мы, вот, понимаете, мы всегда говорим о высоких материях. А вот Тука был, да, он...
Георгий,
да,
Тука,
Георгий Тука, который...
Заместитель министра, да. Министерства по делам оккупированной,
да,
территории.
На нынешний момент, да. Но тогда он объясняет, что говорит, вот есть там, я, честно говоря, забыл, как называется населенный пункт, деревня, она находится возле реки. И вот через эту реку возят украинских детей на оккупированную территорию в школу, потому что она ближе. А некоторые чиновники ему на тот момент, когда он был, сказали, что недоцельно тратить бюджетные деньги на то, чтобы купить автобус и возить вот это небольшое количество детей за 30 километров. Но в украинскую школу. Вот вопрос остается риторическим.
Вопрос отношения государства, да, к своим детям там.
Ну, дело в том, что... И знаете, что еще был поднят вопрос, который меня тоже поразил, что у нас были представители духовенства. Они сказали, что... И Анна Тимчук тоже подтвердила, что они тогда еще делали исследование и говорили, что нахождение на территории военной базы это причина того, что, будет причиной того, что мы потеряем часть этой территории. Аннексия будет именно в Крыму. И теперь она и ее центр озвучил другой момент, что если будет у православная церковь Московского патриархата, то мы потеряем вообще всю Украину, потому что их, скажем так, форпосты расставлены чуть ли не по границам Украины, и они промывают детям мозги не хуже вот этой пропаганды.
В том числе религии.
Конечно, да. Вот эти школы, где там воспитывают в том, что это же братоубийственная война, это, ну, у нас общий русский мир. То есть это колоссальная проблема. Очень много проблем было поднято. За два часа решить глобальные государственные проблемы мы
невозможно.
Просто не...
Вот мы сейчас говорим, я так понимаю, о детях, которые находятся на оккупированной части Донбасса, о том, что Украине делать с ними, но, в принципе, есть дети, которые находятся вдоль линии разграничения, которые находятся в Донецкой и Луганской областях, там тоже существуют, как вы говорите, форпосты русского мира, потому что не все даже сейчас покрыто украинскими телеканалами, опять же, есть попустительство, халатность чиновников, много причин. Вот давайте об этом спросим волонтера Наталью Воронкову, она сейчас в Красногоровке, на регулярно ездит в зону конфликта и общается в том числе с детьми. Здравствуйте, Наталья.
Алло.
Алло, Наталья, слышите нас?
Да, здравствуйте.
Наталья, расскажите, пожалуйста, какими проблемами сталкиваются дети вот вдоль линии разграничения? Что вы видите, что вас больше всего возмущает?
Ну, во-первых, наверное, если можно, начну немножко с другого. Я слышала часть вашего разговора, и я начну с того, что пока мы теоретизируем, знаете, как бы мы теряем как бы этих детей в действительности. Это надо брать и делать, а не рассказывать государству. Надо показывать на собственном примере, что можно делать с этими детьми, да, надо ехать, работать, надо проводить мастер-классы. Я, наверное, скажу на примере нашей команды, да, которая уже в течение, ну, практически 2 лет ездит в зону АТО, и мы как раз и занимаемся этими детьми, которые заходятся практически на линии разграничения. То есть чем ближе к линии разграничения, тем мы больше уделяем этому внимания. И мы видим и результаты этой работы. Естественно, самая большая проблема, наверное, это не контроль государства над своими, скажем так, наемными работниками и нашего народа, в том числе не контроль, потому что у нас большинство директоров школ в прифронтовой территории остались по-прежнему те же, которые были, да, те же, которые там приветствовали русский мир, а просто сейчас перекрасились и прикрываются другими лозунгами. И вы знаете, очень приятно видеть, как не только сознание детей, а и сознание таких директоров меняется на глазах, когда... Ну, я не знаю, наверное, вы слышали, мы в этом году объявили акцию, проект такой «Вышиванка детям зоны АТО». Да? Мы обратились ко всем школам Украины, часть поучаствовала, часть как бы осталась равнодушной, к сожалению. И мы собрали огромное количество вышиванок, и это дало нам возможность в дню вышиванки одеть этих детей в вышиванки, провести с ними мастер-классы. И вот когда... Казалось бы, вот эти вот такие, ну, просепорские, я бы сказала, директора школ начинают выпрашивать вышиванки, когда они благодарят за это. И, естественно, мы проводим и уроки мира, и уроки патриотизма в этих школах. Когда мы разговариваем с этими детьми, мы видим, как на глазах меняется их сознание.
Наталья, на что бы вы посоветовали обратить внимание государству? Понятно, что волонтеры, вот люди сами могут проявлять инициативу, что-то делать, но какие-то вопросы можно решить только комплексно, вот рычагами государственными. Вы что-то можете обозначить вот в этом плане?
Пересмотреть кадровую политику по поводу сделать переаттестацию этих всех директоров, да, прекрасно прислушаться к мнению общественных активистов, которые находятся на местах, ведь они знают подноготную всех этих директоров, кто чем занимался, и, соответственно, они должны получить кредит доверия, как от общества, я имею в виду проукраинского общества на этих территориях, соответственно. Мало того, должны быть изменения и должны нести культуру в эти школы, в эти массы, должны подключиться, естественно, и Министерство культуры, и Министерство образования. Вот мы безумно благодарны Лилии Михайловне Гриневич за то, что она поддержала вот эту акцию «Вышиванка детям АТО», потому что она, говорит, это прекрасная акция, которая и дает частичкой почувствовать себя частичкой Украины. Знаете, самое ценное... Это была фотография, когда детки бежали фотографироваться на фоне флага, где было написано «Украина, це ми». Когда мы поем с ними украинские песни. Ну почему-то вот это делают волонтеры, да, по-прежнему, а почему-то государственные чиновники. Это должна быть определенная программа развития патриотизма.
Спасибо. У нас на прямой телефонной связи из Красногоровки была волонтер Наталья Воронкова. У нас в гостях вице-президент аналитического центра «Политика» Олег Лесный. Мы говорим о том, как Украине решить проблемы детей из зоны конфликта на Донбассе. Олег, вы как-то прокомментируете, что сказала Наталья?
Я не согласен с тем, что мы только теорией занимаемся, потому что, ну, я согласен, что просто... не вся информация была у спикера предыдущего. У нас были волонтеры, которые, в том числе Ярослава Токар, которая берет группу детей из оккупированной территории и везет на Западную Украину. У нас, например, конкретные предложения были очень простые и приземленные. В том, что это не, скажем так, не секрет, что мы, например, в большинстве случаев, мы не знаем, что происходит в соседней области. Мы вот Киеве и окрестности, допустим, знаем. Это подчеркивали все.
Но для Донбасса вообще это свойственно. 3/4 населения, согласно опросам, там даже до конфликта никогда не были
никогда,
за пределами Донбасса,
да.
Донецкой
и
Луганской
области. И вот, скажем, озвучивались такие цифры, что в первый момент, когда вот тоже только озвучивал, что было 35 свободных мест, чтобы уехать в Западную Украину. Если я не ошибаюсь, я могу, конечно, в цифрах ошибаться, то есть, простите меня, если я там ошибусь, да, но было 5 человек в начале, потому что боялись, что этих детей разопнут, съедят и все что угодно. Второй был десант, грубо говоря, почти половина была, и третий десант было 55 человек на 35 мест, потому что ребенок, когда приезжает, он же, надо его понимать. Он приехал, он рассказывает то, что видел.
Да-да-да, он рекламирует то, что он видел, и, в принципе, другие
дети. Он искренне это говорит. Если он видел плохое, то никто не заставит ребенка врать.
Олег, мы спросили, задали вопрос жителям Мариуполя, прифронтового города, в принципе, люди, которые регулярно видят детей из зоны конфликта, в принципе, сами находятся в такой непосредственной опасности.
К сожалению.
Да. Что Украина должна сделать для детей из зоны конфликта? Вот что нам мариупольчане ответили.
Для того, чтобы детям в прифронтовой зоне, в серой зоне, в зоне конфликта, в зоне АТОК, для того, чтобы им жилось точно так же, как детям на всей территории Украины, просто не должно быть никаких этих зон, никаких этих серых зон. Мы должны выйти на государственную границу нашей страны, и тогда всем детям будет так же комфортно, как и всем остальным на всей территории Украины.
Дети из зоны конфликта 2014-2016 год будут тоже приравнены к детям войны, потому что стрессы эти детворе пришлось перенести не меньше, чем перенесли вот их дедушки, бабушки в 41-45. Что должна сделать Украина? Прежде всего, это должны быть государственные программы, не волонтерские. И государство должно этим заниматься, финансируя, хорошо, правильно финансируя, а не перебрасывать это на плечи волонтеров, общественных организаций. И эти дети требуют особого внимания, заботы взрослых.
Мне кажется, что Украина должна взагалі звернути особливу увагу на детей, не просто детей из Донбасса, а взагалі на детей, потому что дуже мало уваги приділяється їм. Що стосується дітей Донбасу, то, звичайно, їм треба більше приділити увагу, тому що вони психологічно надломлені і, можливо, треба організовувати якийсь відпочинок, роботу із психологами, тому що це дуже важливо, це наше майбутнє, ми повинні про нього думати.
Я вважаю, що дітям треба здорове спільство для їхньої реабілітації, щоб вони бачили порівняння, що мирне життя – це все-таки краще, і в своєму майбутньому стремились бути нормальними захисниками своєї країни.
Діти – це люди зависимые от взрослых, которые о них заботятся. Я считаю, что Украина должна помогать родителям.
Вот такое мнение у жителей Мариуполя. Прозвучало много разных точек зрения, вплоть до вернуть эти оккупированные территории под контроль Украины, о чем, да, это самый простой наровариант, хотя он, в принципе, может и не решить все сразу вопросы, до присвоить детям уже, не знаю, заочно статус детей войны, который сейчас происходит. Как вы относитесь к этой идее?
Не кажется, знаете, она вам такой? И она мне не кажется. Вот до сегодняшнего дня, может быть, и казалось, когда я услышал всех, лично я не сталкивался с этим, да, до сегодняшнего дня мы как бы эту проблему изучали теоретически, а сегодня столкнулись с волонтерами, которые туда едят. Ездят и это все видят. И знаете, самое страшное, что я согласен с тем понятием, что это дети войны, и это будет статус в конце концов. Потому что исследования мы слышали, которые в ходе круглого стола были, сейчас идет надлом психики. То есть ребенок вот в том возрасте находится, когда ему можно поломать русским миром все будущее. И самое страшное было, что вот Анна Тимчук озвучивала момент, что на территории Крыма детей обрабатывают по принципу террористических организаций. То есть вот методика обработки, как в ИГИЛе. То есть фактически готовят террористов на будущее. То есть они будут выглядеть, как мы, они будут говорить, как мы, но они будут приходить нас убивать. То есть вот они сейчас, вот вдумайте, что русский мир делает, он сейчас создает, грубо говоря, детей, страшно это говорить, детей-убийц, да, которые сейчас им промоют мозги, их в Артеке готовят сейчас не так, как раньше. Вот для меня было в шоке, потому что сегодня Артек описывали по-другому. Артек, я помню, что это был очень такой космополитичный, терпимый ко всему.
Символ, в принципе, дружбы народов. СССР, да.
А туда съехались все вот эти вот, грубо говоря, я не знаю, как они сейчас называются, такие боевые организации детские. То есть они туда съехались делиться опытом.
Парамилитарные.
Да, и это страшно. На самом деле это, все говорили, да, но не может быть, это все, это как-то, это, не могут до сих пор поверить даже участники круглого стола. Говорю, как это? Это какой-то миф. Мне кажется, что это очень страшно, потому что из любого такого мифа рождаются неконтролируемые группы. которые, вы знаете, там вот большинство, ну, сильные страны когда-то создавали организации, типа Талибана, да, поддерживали, потом с Талибаном воевали. А вот здесь Россия, она вообще, вот, вот русский мир как понятие, да, оно страшное, потому что это секта. Это секта, которая промывает мозги уже детям.
И они выстраивают это, в принципе, с перспективой на много-много
они
лет.
Они будут уничтожать детям. Не только Украину, это страшный вызов.
Будем, естественно, продолжать эту тему, искать выходы, что Украина может уже сейчас сделать, даже не имея доступа на оккупированные территории, для того, чтобы влиять на детское сознание. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был соорганизатор международного круглого стола «Ситуация с правами детей в условиях гибридной войны» вице-президент аналитического центра политики Олег Лесный. Мы говорили о том, как Украине... защитить права детей из зоны конфликта на Донбассе. Не переключайтесь.